Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» с вами Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры! И Александр Донских.
Всем привет! И наш сегодняшний гость.
Удивительный человек. Человек, которого мы знаем на протяжении 40 лет. Музыкальный критик. Человек, который знает музыку так, как не знает никто. Артемий Троицкий.
Здравствуйте, рокеры!
Артемий, добрый день! Во-первых, спасибо большое, что ты нашел время.
Спасибо, что навестили
старика. И то, старики, они бодры. И будучи на премьере фильма «Критик», который был великолепен, хотя к этому Артемий Троицкий, как сказал, не имел никакого отношения.
Ну, помимо того, что это фильм о нем.
Да, и все материалы были его, вопросы и ответы были настолько хороши и добры, было очень приятно.
Саш, давайте-ка лучше о деле, а не обо мне.
Ленинградский рок-клуб, 1981 год, 7 марта. Артемий Троицкий был на открытии.
Нет, не был я на открытии, по-моему. То есть я уже плохо помню. Я на вопрос, который мне периодически задают, вопрос о том, когда вы впервые услышали о Ленинградском рок-клубе, я всегда говорю, что я не то чтобы услышал, я увидел. Значит, я жил тогда у Бори Гребенщикова на квартире. Улица Алтайская, дом 22, квартира 44. И это было где-то январь-февраль 81-го года. Я у него там просто проживал, ну и ходил там на какие-то питерские мероприятия. Я тогда был увлечен компанией Андрея Панова «Свиньи», «Юного Цоя» и так далее. Вот, ресторан «Трюм» какие-то, значит, тамошние жуткие оргии и попойки. Вот, а проживал у степенного очень и чопорного Бориса Борисовича. И вот однажды он мне предъявил такую вот машинописную стопочку листочков. Там было написано «Устав Ленинградского рок-клуба». И это была невероятно казенная такая бумага с типичнейшими комсомольскими. Ну, у вас же радиостанция «Комсомольская правда», так что это должно быть близко данному эфиру. Там были такие типичные комсомольские обороты, типа с целью повышения, там, улучшения воспитательной работы молодежи, самодеятельное творчество, там, то, сё и так далее.
Это ужасный казенный язык.
Вот, да. И при этом время от времени там попадалось слово «рок», которое там выглядело абсолютно чужеродно. Как мне сказал намного позже Сева Гайкель, текст был сочинен Геной Зайцевым. И на меня он произвел такое анекдотическое практически впечатление. Отнесся я к этому максимально цинично и иронично. И надо сказать, что готов признать свою ошибку. В общем-то, как это ни странно, но за этим текстом последовали некоторые события, которые имели всемирно историческое и культурное значение.
Это был текст, написанный еще Геном Зайцевым, который потом стал, естественно, первым президентом рок-клуба.
Я полагаю, что это было так. Но я сразу скажу, что первые два года существования рок-клуба я о его существовании этом самом практически даже и не подозревал. То есть я занимался своими делами, у меня были свои клиенты в виде аквариума, майка, автоматических удовлетворителей, чуть позже Цоя. Как-то вот в этих кругах никакого разговора о рок-клубе первое время не ходило. И по-настоящему, как бы, я узнал о том, что эта организация существует, и там происходят какие-то интересные дела, узнал я об этом уже где-то в начале 83-го года, спустя два года. Насколько я понимаю, это произошло после того, как в рок-клубе произошел некий так называемый
переворот.
Да. То есть погнали предыдущее начальство в виде Гены Зайцева, каких-то там еще менеджеров к нему примкнувших и так далее. И какие-то более молодые прогрессивные люди взяли бразды правления в свои руки. После чего, значит, произошел первый фестиваль Ленинградского рок-клуба. Вот там я уже присутствовал в полный рост, сидел в жюри. Потом был второй фестиваль и так далее. В общем-то, на всех фестивалях Ленинградского рок-клуба вплоть до 88-го года я присутствовал.
Ты помнишь все это? Ты помнишь первый фестиваль 83-го года, выступление Скибы, группы «Мануфактура»? Это было сильное впечатление, произвело на тебя вот именно сам фестиваль?
Фестиваль на меня, естественно, произвел впечатление очень сильное и очень свежее, потому что очень многие группы я там увидел, услышал впервые, в том числе и эту самую «Мануфактуру». И в общем и целом атмосфера фестиваля, конечно, была замечательной, и это все происходило весной, к тому же, по-моему, где-то в начале мая, погодка стояла хорошая, в общем, это был праздник, это был настоящий праздник, и после этого я приезжал на каждый Ленрок-фестиваль просто, ну, вот как...
Как на праздник.
Как на... Карнавал в Рио. Раз в году вот праздник полного оттяга.
Я помню, ты даже один раз Аллу Борисовну привозил. Даже не раз.
Борисовну я привозил не на фестиваль. Борисовну я привозил, но мы там с ней... Нет, и не на музыкальный ринг. Но мы с ней вообще тогда дружили и довольно много вместе путешествовали. Это было где-то, по-моему, осенью 85-го года. Был концерт «Аквариум». Я ее привез на концерт «Аквариума», который она никогда до тех пор не слышала. «Аквариум» ей очень понравился. Вот, ну, Борины песни, по-моему, она так особо не просекла, но ей безумно понравился гитарист Саша Ляпин. И прямо после концерта она, значит, нагло явилась в гримерку и стала кадрить Ляпина, чтобы он перешел к ней в ее, значит, ансамбль «Рецитал». Для Ляпина это, конечно, было большой неожиданностью. Я очень рад, что он не прогнулся, несмотря на грозившие ему бешеные деньги.
Посулы.
Да, вот, и отказался.
Ну, это, как говорится, все уже позже было, да. А вот если, скажем, если бы попросить тебя сравнить, скажем, вот первый рок-фестиваль и фестиваль в Тбилиси, вот 40 лет назад, имевший место быть. Ты ведь в Тбилиси был, да, на этот Тбилиси?
Ну, я был в Тбилиси вот, 80, я даже был одним из его организаторов.
Ну, да.
Ну, в общем-то, тут что было общего? Общего были, на самом деле, какие-то очень мелкие формальные детали, то есть и там был сидячий зал. В Тбилиси он был, правда, раз в 5 больше, то и в 6, в 7. И там было жюри, что, конечно, смешно, но сегодня для рок-фестивалей советского разлива это было характерно. Кстати говоря, музыканты на присутствие жюри ни в Тбилиси, ни в Ленинграде не жаловались, потому что если жюри, то это как бы это легитимизировало все это мероприятие. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
Тогда мы
для
еще
того,
об
чтобы
этом не думали.
Отмазываться там от всяких. Но я-то как раз поскольку вращался во всяких этих средах, то я прекрасно знал, что одно дело рок-группа, или как черту рок-группа, молодежный самодеятельный ансамбль, у которого никаких ксив нет, а другое дело, если ты берешь и предъявляешь какому-то комсомольскому или ментовскому начальству бумагу, где написано, что лауреат какой-то степени такого-то места.
А если еще к этому ты добавляешь официальное разрешение от Ленинградского рок-клуба на участие в концерте и налитованные песни, то ты просто герой.
Нет, это уже просто как у Джеймса Бонда лицензия на убийство, можно сказать. Вот, так что в этом смысле жюри, сидячий зальчик, это, конечно, было общее наше советское, все остальное было другое, поскольку Тбилисский фестиваль, он был такой достаточно всеядный в репертуарном плане, то есть там были и рок-группы, там были и группы там, типа «Земляне» или группа Стаса Намина, то есть фактически ВИА, а никакой не рок, вот, но... Без этого нельзя было обойтись, поскольку это был всесоюзный фестиваль, и как бы с одной стороны был представлен андерграунд такой жестокий, потом такой как бы рок-мейнстрим, типа «Машина времени», «Автограф». Вот. Ну и там же был и уже такой эстеблишмент, практически советская эстрада, но с таким молодежно-электрическим уклоном. В Ленрок-клубе, конечно, таких групп, вот таких вот как бы ВИА не было. Там было большое количество групп, на мой взгляд, очень скучных, архаичных и так далее. Там типа группа, там, не знаю, «Зеркало», условно говоря. Вот, но в основном это были настоящие полноценные рок-группы, и некоторые из них были очень даже симпатичны.
«Аквариум» попал на «Тбилиси-80» по знакомству,
по протекции. В общем, да, то есть...
Это правда.
Сам этот
это не миф.
Сам этот фестиваль «Тбилиси-80» является воплощением пьяного разговора между мною, Сашей Липницким и Гайозом Канделаки в ресторане «София», где в качестве кабацкого ансамбля играла популярнейшая московская рок-группа «Удачное приобретение». И сидели мы в этом ресторане где-то, ну, типа в сентябре, скажем, 79-го года. И вот выпили крепко и решили сделать в Тбилиси рок-фестиваль. А Гайоз был директором Тбилисской филармонии. Ну, вот так вот это все произошло. И поэтому я, конечно, имел некоторые полномочия в качестве артистического директора этого фестиваля. И, значит, по одной из моих блатных вакансий туда двинулась группа «Аквариум». Но вообще эта история, она такая достаточно интересная, так что можем ее развернуть.
После небольшого перерыва мы вернемся еще к этому историческому событию в Тбилиси-80.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие: неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, наш гость Артемий Троицкий продолжает делиться частью своих обширных рок-воспоминаний, и мы говорим о фестивале «Тбилиси-80».
Разверни, пожалуйста, все-таки вот это начало «Тбилиси-80».
Да, значит, «Аквариум» была группа сугубо подпольная, но они состояли при каком-то ДК, по-моему, ДК имени Цурю.
Было-было.
И на водном канале. Не знаю, я там не бывал никогда. Значит, но поскольку фестиваль-то был совершенно официальный, устроенный филармонией, то есть там были задействованы там всякие министерства культуры там и прочее, то, естественно, приезд «Аквариума» туда должен был тоже как-то официально оформлен. Ну и покойный Миша Файнштейн Васильев, значит, он меня научил, что вот надо направить официальное приглашение от Тбилисской филармонии вот в такую-то контору по такому-то адресу. То есть я уже не помню, что это точно было. То есть было одно приглашение, по-моему, в этот ДК имени Цурюпы, другое приглашение было в какой-то из то ли обкомов комсомола, то ли райкомов комсомола.
Районный, скорее всего.
В общем,
да.
По комсомольской линии.
Да.
И приглашение относилось только и исключительно к группе «Аквариум». Но поскольку оно пришло, значит, в какой-то там секретариат, то на него тут же спикировали какие-то еще ребята. И в результате, помимо «Аквариума», слава богу, что их хоть пустили, но туда поехало еще 2 совершенно незапланированные группы, которые я вообще не знал и знать не хотел. Это была группа «Земляне», и это была группа «Кронверк». И ту, и другую группу я впервые услышал уже в Тбилиси, и та, и другая были абсолютно ужасны. Не осталось о них никаких воспоминаний, никаких лауреатств, вообще ничего абсолютно. Но эти группы сопровождал чувак, которого я, опять же, не видел, не слышал ничего, он со мной как бы в контакт не входил, по имени Александр то ли Дрызлов, то ли Дрызлов. Это был какой-то, значит, комсомольский околомузыкальный деятель того времени. При обкомах, райкомах там и не пойми чем. И как раз этот самый Дрызлов, вернувшись из Тбилиси, на своих как бы конкурентов группу «Аквариум» накатил телегу. Я ее сам читал, где было написано, что вот коллектив «Аквариум», опозорил честь, значит, ленинградской художественной самодеятельности, устроили безобразие на сцене и прочее, прочее. Вот была такая телега. Боря Гребенщиков мне говорил, что помимо этой телеги еще пришла и какая-то, значит, бумага из Тбилисской филармонии за подписью Гайоза Кандилаки, в чем я лично сомневаюсь. Потому что, ну, Гайоз, в принципе, мой друг и нормальный человек. Я не знаю, зачем ему это было бы нужно. Но я не исключаю, что бумага от филармонии тоже была. Но именно вот этот...
Сопутствующие меры, что как бы...
Возможно,
да,
возможно.
Мы тоже осуждаем.
Но вот этот донос товарища Дрызлова-Дрызлова, он, собственно, сыграл решающую роль в дальнейшем возвеличивании и... мифологизирование ансамбля «Аквариум».
«Аквариум».
Потому что после этой бумаги на Борю и его ребят посыпались все возможные репрессии, исключили из комсомола, прогнали со службы и прочее, и прочее. В общем, «Аквариум» стал первыми мучениками русского культурного подполья. Вот, первыми пострадавшими в русском роке, что, собственно говоря, ну, так же, как за 20 лет до этого была сделана биография Иосифа Бродского при похожих обстоятельствах, вот примерно то же самое произошло в 80-м году с Борисом Борисовичем Гребенщиковым и группой «Аквариум». Так что, с одной стороны, конечно, донос – это гнусное дело, с другой стороны, можно сказать, что без этой телеги, может быть, история «Аквариума» сложилась бы менее драматично и менее успешно.
Тбилиси можно рассматривать как таким спусковым крючком, с чего действительно вот и потом появился Ленинградский рок-клуб в 81-м году. Этакий подрыв вот этой бочки с динамитом.
Ну, я бы не сказал. Дело в том, что вся история с Тбилиси 80, она была нетипичной. То есть, это была такая девиация, что ли, отклонение от генеральной линии. Какие-то вещи, бесспорно, были позитивные, потому что, во-первых, слово «рок» было легализовано. То есть, писали «рок-фестиваль», «рок-группы» и так далее. Были публикации во всякой центральной советской прессе, в том числе газетах «Комсомольская правда» сам писал и «Советская культура». Это Лепницкий писал. И в этом смысле, да, это был какой-то прорыв, да. Кроме того, разумеется, вышел двойной альбом на фирме «Мелодия», «Весенние ритмы», лауреаты фестиваля «Тбилиси-80». «Аквариума» там, естественно, не было, но зато там была «Машина времени», «Автограф», ну, там и всякие еще группы. Это тоже была первая, как бы, легальная рок-пластинка в Советском Союзе. Но, почему я говорю, что это было исключение... Потому что вскоре после этого курс возник совершенно иной. То есть, наоборот, зажим, гонения, черные списки и так далее. Вы наверняка тоже в курсе всего этого. И, в принципе, имеется такая теория, я уж не знаю, правдива она или нет, но многие считают, что фестиваль «Тбилиси-80» состоялся исключительно благодаря «Олимпиаде-80». То есть, летом того же года должна была происходить эта Московская Олимпиада. Ну, и типа было решено где-то там наверху, что нужно, чтобы имидж Советского Союза был такой более или менее либеральный, цивилизованный. Вот, пожалуйста, у нас и рок-фестивали есть там, и то, и сё. Поэтому, вот, собственно говоря, его разрешили. Но, я не знаю, это не моя теория, но я... В принципе.
Ну и кроме того, мы прекрасно помним все, что союзным республикам, да, тогда разрешалось как бы иметь свои джазы, свои рокерские, так тоже была такая имитация демократии такой, да, поэтому и в Прибалтике раньше рок-фестивали начались. После небольшого перерыва мы вернемся к нашей захватывающей беседе.
Меня спросили, что происходит со мной, и я не знал, что сказать в ответ. Скорее всего, просто ничего, перемен во всяком разе нет. Мне, право, недурно живется, хотя я живу не как все. Я удобно обитаю посередине дороги, сидя на белой полосе. Машина обгоняет машину, и каждый спешит по делам. Все что-то продают, все что-то покупают, постоянно споря по пустякам. А я встречаю восход, я провожаю закат, я вижу мир во всей его красе. Мне нравится жить посередине дороги, сидя на белой полосе. Я хотел бы стать рекой, прекрасной рекой, и течь туда, куда я хочу. Возможно, это покажется странным, но поверьте, я не шучу. Но я городской ребенок, а реки здесь одеты в гранит. Я люблю природу, но мне больше по нраву урбанистический вид. Я ничего не имею против того, что пробежаться босиком по росе. Но я живу здесь, дыша парами бензина, сидя на белой полосе. Я хотел бы стать садом, прекрасным садом, и расти так, как я хочу. Возможно, это прозвучит забавно, но поверьте, я не шучу. Но при каждом саде есть свой садовник. Его работа — полоть и стричь. Работа прекрасна, и даже безопасного желаемого трудно достичь. А я доволен любой погодой, я счастлив солнцу, и я рад грозе. Я живу так, как мне живется, сидя на белой полосе. Мне недоступна вся ваша спешка, мне не понятен ваш ажиотаж. Я не вижу причин суетиться, я не знаю, зачем входить в раж. И я намерен жить здесь вечно, а нет, так почить в базе прямо здесь, прямо здесь. На этом самом месте, сидя на белой полосе. На белой полосе. Сидя на белой полосе.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». С вами Александр Семенов
и Александр Донских.
А также наш гость Артемий Троицкий. Артемий, ну вот ты как житель Москвы, большую часть своей жизни, я так понимаю. Как вот москвичи, расскажи, реагировали вот на то, что вот в Питере открылся рок-клуб?
В Москве на открытие рок-клуба в Питере, естественно, реагировали, ну, с одной стороны, очень позитивно и радостно, с другой стороны, с глубоким внутренним ощущением ползучей зависти.
Ревности,
да. Потому что в Москве, конечно, же ничего подобного не было. Особенно, когда наступили вот такие самые мрачные годы. Это 83-й, 84-й, начало 85-го года.
Ну, после смерти Брежнева, да. Вот эти,
да, вся эта андроповщина, черненковщина, угу. когда арестовали там Лёшу Романова из группы «Воскресенье», когда арестовали группу «Браво», а их солистку Агузарову даже посадили, и был же период, это, ну вот, можно сказать, с февраля 84 по май 85 года, это уже Горби, когда в Москве не было ни одного рок-концерта. То есть, вот буквально ни одного, поскольку я все это дело мониторил, вот, то могу сказать совершенно ответственно, потому что любой рок-концерт закончился бы мгновенным вязом, облавой, арестами и так далее. Это было категорически запрещено. Собственно говоря, из-за этого и расцвели так называемые квартирники.
Ну, да.
Квартирник это чисто московское явление. То есть они в Питере тоже были, но их было гораздо меньше, и они не были настолько важны. Квартирники возникли в Москве из-за того, что невозможно было проводить нормальные концерты в клубах, кафе, красных уголках и прочих публичных местах. Поэтому москвичи, естественно, потекли в Ленинград бурным потоком. И надо сказать, что поток этот был встречным, потому что вот все эти группы ленинградской новой волны, то есть «Аквариум», «Майк» с «Зоопарком», «Сой» с «Кино», «Кинчев» с «Алисой», ну, «Кинчев» это уже было чуть позже, но ограничимся этими тремя,
ну, да.
Они стали в Москве невероятно популярны. То есть можно сказать, что вообще знакомство москвичей, да, пожалуй, из всей остальной России с питерским роком, оно началось именно с этих групп. Потому что надо сказать честно, что ни группа «Россияне» трагического Жоры Ордановского, ни группа «Мифы» Данилова Брехновского, в общем-то, по большому счету, за пределами колыбели революции были неизвестны и непопулярны. Их знали какие-то отдельные как специалисты типа меня, которые там ездили в Ленинград, ходили на их концерты и так далее. Но мало-мальски широкой публике они были категорически неизвестны. А вот Гребенщиков с «Аквариума» и вот все эти ребята, они поперли со страшной силой. Был на них огромный спрос. И у них проходило в начале 80-х годов очень много концертов в Москве. Кстати, первые концерты «Майка» с «Зоопарком», а также «Цоя» с «Кино» устраивал лично я.
За что тебе огромные благодарности.
Спасибо,
в этом году. В этом году мы отмечаем 65 лет «Майку». В этом месяце мы отмечаем 60 лет «Свину».
Все такого уже пенсионного возраста, да, были бы.
В это время. «Свин», как ты его помнишь?
«Свин» был вообще одним из моих любимых персонажей в Ленинграде. И для меня «Свин» является вот настоящим хрестоматийным, таким идеальным, я бы сказал, если слово «идеальный» тут
подходит,
возможно, русским панком. Потому что я считаю, что для настоящего панка очень важно то, что ты не только нигилистически относишься к окружающей действительности, как это декларируют все панки, но и то, что ты столь же нигилистически, презрительно и наплевательски относишься к самому себе. Вот у известного кумира нынешней люмпенной интеллигенции Егора Летова этого не было вообще. Он очень серьезно относился к самому себе. Был крайне самым влюбленным типом. Почему он мне, собственно говоря, и никогда особо не нравился по-человечески. А вот «Свин» — это был клоун. Это был настоящий панк-клоун. Полный, абсолютный, при этом очень артистичный пофигист. Прекрасный пофигист. Пофигист, да? И он мне страшно нравился. Он был артистичен, он был правдив. Вот такой совершенно кристально грязный продукт.
И при том, что как бы, ну вот мы с Майком бывали, да, довольно часто у него
дома. Кстати, познакомил меня со «Свином» именно Майк. И Майк был единственным из рокеров так чуть постарше, кого питерские панки во главе со «Свином» уважали. К Гребенщикову они относились очень прохладно.
Ну, надо сказать, что вот то начало 80-х я очень хорошо помню, потому что мы практически, так сказать, я даже жил какое-то время у Майка с Натальей вот на Боровой. И я могу свидетельствовать, что тогда вот и все музыканты, вот весь АУ, начиная со «Свина», так сказать, «Рыба» с Цоем, постоянно у Майка там тусили в центре, и там постоянно там этот был бренчанье на гитаре. гитарах, вот, которые, так сказать, я не играю на гитаре, но мне, так сказать, давали настраивать эту гитару, как человеку с музыкальным образованием. Ну, вот.
Представляю, Саша, насколько это было для тебя невыносимо, как для человека с музыкальным образованием.
Ну, ты знаешь, все как бы вот полировалось этим лаком дружбы и дружеских отношений, и любви к рок-музыке. И в частности, ну, конечно, когда вот мне там просили спеть что-то, то там Цой или Майк аккомпанировали, там ля минор снова туда, до мажор, где море, огней, фа мажор с объявлением аккордов между строчек песен. Вот. Но, тем не менее, забавно все это очень было. И московские, кстати, поездки тоже, я помню. Мы же вот с тобой познакомились, когда были в гостях у тебя с Майком. Я еще так неудачно цветок разбил у тебя на окне. Не когда помню. Курить выходил.
Я говорил, что наверняка Артемий это помнит. Ты мне рассказывал эту историю. И думал, как же произойдет ваша встреча из этого цветка.
Я так переживал, что первое впечатление разрушено.
Я прошу прощения. Наверное, я там проявил какую-то легкую обозленность и раздраженность, но это исключительно потому, что квартира-то была все-таки родительская, а не моя.
Да, тут приперлись там.
Я, может быть,
цветки
подумал, вот груши, жаль, да. Вот мамочка сейчас меня за это дело.
Ну, я с течением времени с удовольствием наблюдаю, что с годами, так сказать, твоя такая резкость, критичность и такая саркастичность, она, так сказать, как-то так, так сказать, немножечко смягчилась.
Ну, слава богу. Да.
После небольшого перерыва мы еще погрузимся вот в мир чудесных рок-воспоминаний с Артемием Троицким.
Какие нервные лица, быть в беде. Я помню, было небо, я не помню где. Мы встретимся снова, мы скажем привет. В этом есть что-то не то. Но рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Рок-н-ролл мертв, а я. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я. Течь по прямой, шаг вверх, шаг вбок, их мир за спиной. Я жёг их жизнь, как порох газет. Остался только грязный асфальт. Но рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет. Рок-н-ролл мёртв, а я. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я. Нам вслед.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, Артемий, ну ты как бы человек, который не только держал на пульсе руку всегда рок-событий в нашей стране, но и был инициатором очень многих. Вот. Так уж, как говорится, как по дружбе городов, дружбе соперничеству там, Москвы и Ленинграда, там, Петербурга. В двух словах скажи, вот как открылась рок-лаборатория вот, в Москве?
Рок-лаборатория в Москве открылась уже в гораздо менее драматичное времена, и это было все лишь делом времени и техники. Пример Ленинградского рок-клуба сиял для всех. Соответственно, как только музыканты и их поклонники почувствовали, что это возможно, тут же начались какие-то кручения и верчения, и открылась эта самая московская рок-лаборатория. Я там у них какое-то время был в каком-то, как это называлось, я не помню, то ли совет, то ли правление, ходил там на какие-то заседания. Честно говоря, мне это все совершенно не нравилось. С другой стороны, в первые несколько лет, то есть где-то в 85-м, 86-м, может, даже в 87-м году, это было полезно. Это было полезно точно по тем же причинам, по которым полезен был Ленинградский рок-клуб. То есть это давало московским непрофессиональным, нефилармоническим, необразованным там и так далее музыкантам, более того, всяким группам с крайне сомнительным репертуаром, ну, вспомните хотя бы Петю Мамонова со звуком ему, это давало им возможность легально, официально выступать. В общем-то, больше никакой пользы от рок-лаборатории не было. А когда и вот все эти ксивы, бумажки и сертификаты тоже стали не нужны, то, в общем-то, развалилась и московская рок-лаборатория, и Ленинградский рок-клуб. И, да, в общем-то, конец пришел и тому, и другому. Ну, может быть, там было еще какое-то шевеление чуть позже, но, в принципе, последний год вот этого движения всего клубного – это 88-й. Я думаю.
То есть деньги поставили окончательную точку в развитии нашей музыки.
Нет, я бы сказал, что две вещи. Во-первых, деньги, и во-вторых, отсутствие цензуры. Вот это, да, это были два больших гвоздя в крышку гроба и Ленинградского рок-клуба, и Московской рок-лаборатории.
Ну, то есть, когда государственная монополия на организацию концертов была в 87-м году отменена, и, по сути, любой человек мог заниматься устроительством концертов, собственно, что и начало иметь место быть.
Как да. проходили квартирники с Майком?
Квартирники проходили все очень здорово, практически одинаково. Главными звездами квартирников были, да, Гребенщиков, Майк, Цой и Башлачев. Вот эти четыре человека, но в меньшей степени Кинчев. Что было интересным по поводу квартирников, то, что, в общем-то, затея-то была довольно стрёмная. То есть, когда я сейчас вижу по телевизору какие-то программы типа «Квартирник с Маргулисом», это, конечно, фальшивка. Это полная, абсолютная фальшивка. Это
фейк.
Да, это фейк. Потому что квартирники – это было довольно стрёмное, экстремальное занятие. Скажем, как люди приходили на квартирник. Никогда не бывало так, что просто хозяин квартиры обзванивал всех своих друзей и знакомых и говорил: «Ребята, приходите, берите с собой пятерку, тортик и бутылку вина, значит, ко мне по такому-то адресу в такой-то день, в такой-то час». Потому что все знали, что телефоны прослушиваются, что стукачей кругом полно, поэтому все происходило по законам конспирации. То есть, обычно бывало так, что какая-то кучка народу собирается, там, скажем, у последнего вагона в сторону центра на метро Лермонтовская. Ну, теперь это называется «Красные ворота». Вот, значит, собирались там люди, приходил кто-то, скажем, это мог быть или хозяин квартиры, или кто-то, кто знал, где эта квартира находится, и вел незнамо куда, значит, эту кучку людей. Они приходили на квартиру, ну и там уже, соответственно, происходил концерт.
Это было 10, 15, 30, 100 человек.
Ой, нет, ну, самые большие квартирники, которые я видел, это были, на самом деле, не совсем квартирники, это были, скорее, дачники. Это были дачные концерты, скажем, у того же Сани Лебницкого на даче. Ну, там собиралось где-то, ну, максимум, я думаю, человек 50. Это был предел. Скажем, у меня тоже была довольно большая трехкомнатная квартира, и один раз у меня был целый, в общем-то, квартирный рок-фестиваль. Это было на мое 30-летие, то есть 16 июня 85 года. И у меня там играло несколько рок-групп. Там играла группа «Кино», там играла группа «Последний шанс», там пел Саня Башлачев. В общем, то есть это был фактически рок-фестиваль, причем с довольно таким... А, «Браво» у меня там были. Вот только что вернулась Жанна Агузарова из «Тюряги». То есть лайн-ап фестиваля был достаточно мощный. И надо сказать, что на протяжении всего этого фестиваля, при том, что это уже был июнь 85 года, под моим подъездом стояла КГБшная «Черная Волга». Ну, вот у меня там было, наверное, человек 30-40. Но обычно квартирники – это человек 20-25.
Это параллельно фестивалю молодежи и студентов в Москве как раз.
Незадолго до, да.
Да. Я хорошо это помню, да. А вчера вот на твоей беседе, на примере фильма «Критик», который горячо рекомендую всем посмотреть, ты сказал в интервью пару слов по поводу фильма «Лето», вот, что тебе фильм понравился. Надо сказать, что я был тоже на премьере и был со многими друзьями моими, которые, собственно, вот участники там этого описываемого периода и, так сказать, событий. Вот я просто хотел бы, чтобы для наших радиослушателей ты, вот, так сказать, свое резюме повторил, если можно, по поводу «Лета».
Ну, у фильма «Лето» имеются очень серьезные, очень жесткие критики, и в основном как раз в Ленинграде, то есть в Питере. Я знаю, что этот фильм категорически не понравился, скажем, Боре Гребенщикову, я знаю, что он категорически не понравился, вызвал просто какие-то, значит, аллергические чувства у Леши Рыбина, говоря.
Да-да, я читал.
Сооснователя кино. Ну, я могу сказать вот что. Во-первых, сценарий фильма действительно очень слава. Когда мне Кирилл Серебренников прислал сценарий, вот, ну, а я вообще ему помогал слегка, я его консультировал по этому фильму, я ему сразу сказал, что вот это липа, это правильно, это неправильно, и так далее. Но Кирилл, в общем-то, режиссер-то талантливый, тут ничего не скажешь. Я считаю,
он же был пятым или четвертым режиссером, которому достался этот сценарий.
Да, и я считаю, что, в общем-то, из слабого сценария он сделал очень симпатичный фильм. Претензии к фильму «Лето» со стороны того же БГ или «Рыбы», они в основном касаются того, что все было не так. Ну... И это действительно, в общем-то, достаточно справедливо. Но дело в том, что Серебренников, он и не ставил перед собой цели сделать... Ну, то, что называется байопик, да? Биографический фильм. Ну, вот типа «Богемской рапсодии», или «Рокетмен» Элтона Джона и так далее. То есть, такой вот детальный, скрупулезный фильм, там, биография, такие-то события, там... Это фильм «Фантазия». Это фильм, тема, который надо сравнивать не с «Богемской рапсодией», а с фильмом там «Ла-Ла-Лэнд». Ну, или там, с фильмом «Стиляги».
Через,
да?
Вселенную там, по песням Битлз.
Нет, ну вот, скажем, если брать русский пример, то это фильм «Стиляги». На мой взгляд, отличный фильм, в котором масса, ну, полного бреда. У «Стиляг» не было песен, они не сочиняли песен. Вот, у них не было никаких своих групп. Они слушали исключительно американскую музыку на пластинках и так далее. Но это прекрасный фильм. То же самое могу сказать про «Лето».
Ну и дай бог, чтобы таких фильмов о рок-музыке и вообще музыкальных фильмов, так сказать, было побольше в нашем, так сказать...
околотке.
Прихрамывающем кинематографе. Ну, наше время подходит к концу, к сожалению. Артемий, огромное тебе спасибо.
Ой, спасибо вам, что пригласили, не забыли. Было очень приятно.
Всяческих тебе, так сказать, успехов дальнейших.
И не болеть. Главное, не болеть.
Сегодня, да, это актуально как никогда. Всем здоровья и хорошего рока.
Ну, и до новых встреч.
Счастливо.
Дорогие друзья. Пока.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.